Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Я Тутта Ларсен. Это Радио «Вера». Вы слушаете проект «Делатели».
Меня зовут Василий Жулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Оксана Владимировна Шалыгина, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Оксана Владимировна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Илья Кусков, директор приюта «Теплый прием» и организации «Помощник и покровитель». Илья давно занимается бездомными. Приветствую вас, Илья.
Здравствуйте.
Привет, привет.
Сегодня у нас программа особая. Мы выходим на следующий день после Дня бездомного человека. День бездомного. Недавно появившийся праздник, который отмечают 30 марта. И мы сегодня будем говорить об этой теме. Хотя, казалось бы, вроде уже близится вот время, когда уже морозы отошли, и тема, может быть, немножко менее актуальна становится, но бездомные от этого не перестают страдать, что морозы уходят, они по-прежнему рядом с нами. Другой вопрос, что, может быть, мы их не всегда замечаем или не хотим замечать, это уже другой вопрос. И мы хотели сегодня в этой программе поговорить о том, а что можно сделать, чтобы такого понятия, как бездомность, ну, может быть, совсем не было уже, и чтобы те люди, которые являются бездомными, чтобы они как-то обрели надежду, счастье, любовь, радость. Это же на самом деле...
И дом.
Точно. Это же на самом деле реальная проблема, которая вот, ну, кажется, что 20 век, 21 век, и все как-то уже можно решить, а все как-то не решается. Все бездомные рядом с нами. И вот в Москве их сейчас достаточно много, как такой центр притягивает Москва бездомных, понятно, по каким причинам. Оксана Владимировна, вы занимаетесь, курируете, можно сказать, много социальных таких блоков, сфер внутри департамента профильного в Москве и отвечаете в том числе за помощь бездомным. И занимаетесь уже не первый год, да, и в этой теме один из главных специалистов у нас в стране. Вот если говорить про динамику, да, что меняется и что можно сделать, чтобы человека вернуть в общество принципиально, не просто ему, да, услугу оказать, а вот принципиально.
Вот вы сказали о том, что там главный специалист, не главный специалист. Тема бездомности, она, наверное, должна быть близка каждому человеку, потому что бездомными людьми не рождаются, а бездомными людьми, к сожалению, становятся. И не так давно один мой друг напомнил мне про мои именины. Оказывается, у меня моя святая — это Ксения, про которую, конечно же, я помню.
Да,
но, конечно же, периодически забываю, как любой занятой человек. И оказывается, что это святая, которая является как раз покровительницей бездомных. И, наверное, это определенная символическая составляющая, которая идет со мной по жизни. Нельзя никогда забывать о том, что ты или твой близкий может оказаться в сложной жизненной ситуации, из которой сам не может выкарабкаться. И когда мы видим бездомных людей, для большинства жителей порой это единый какой-то организм, любой бездомный вроде бы под одно лицо, как говорят, что для иностранцев мы похожи друг на друга, а для нас некоторые другие национальности вроде бы как полностью похожи. К сожалению, в общественном стереотипе идет бездомный человек, и мы видим тех асоциальных личностей, которые очень часто встречаются нам, например, особенно зимой, вот мы начали говорить про зиму, например, в теплых переходах или рядом с какими-то тепловыми трубами для того, чтобы согреться и выжить. Но эти люди не рождаются там и не появляются исключительно там. Этот человек в своей жизни сначала столкнулся с проблемой. А это значит, проблема у него должна быть связана либо со здоровьем, а здесь это наши люди-потеряшки, которые потеряли память после травмы, либо когнитивные изменения, либо психологические проблемы, либо семейные проблемы, либо моменты сложности принятия себя самого. Например, когда ты потерял работу, и ты не можешь вернуться домой к близким, потому что ты тогда неудачник, а есть определенные требования перед собой. Поэтому основная наша задача и то, о чем нужно говорить. Вот мы все время бездомность, ее надо решать, а ее невозможно решить, если мы ее проактивно не поймаем до того момента, как этот человек станет бездомным. И если говорить про новые подходы, то очень важно настраиваться на проактив и гуманность к человеку, прежде всего на том этапе, когда его еще можно легко вытащить из этой зоны, дав ему жилье, питание, работу.
А как его поймать именно в этот момент?
Вот я тоже буквально на днях думала, мы очень много сейчас говорим, например, про психологическую помощь. И вроде бы это совершенно очевидно, потому что сейчас и определенная ситуация у нас идет в стране, когда действительно людям нужна и психологическая поддержка всем, не только тем людям, которые напрямую работают в зонах боевых действий, их близким, просто сочувствующим людям. И здесь такая же идет история с точки зрения простого рядового человека. Когда ты сталкиваешься с определенной ситуацией, порой достаточно обратиться к психологу. Порой достаточно обратиться, у нас так совершенно не принято, потому что у нас идет стигматизация психиатрической помощи, а в мире это естественно и нормально обратиться к психиатру для того, чтобы отработать свою проблему. И для меня самой стало это некоторым откровением о том, что вот эта популяризация психологической помощи, которая у нас в Москве, например, работает психологическая служба, работает Центр ментального здоровья, и об этом нужно говорить, и это не стыдно, это не страшно приходить и говорить о том, что мне нужна психологическая помощь. Это первая история, про которую надо помнить, надо рассказывать, и быть мужчиной и прийти к психологу – это не стыдно.
Ну, просто вы говорите о том, что да, они даже стесняются к своим близким приходить, да, с какой-то неудачей своей не справился, и вот остался один на один со своим переживанием. А тут еще к психологу пойти, тоже вроде как совсем расписаться в собственном бессилии. Как нам вот помочь им сделать этот шаг?
Ну вот, если мы говорим про сервисы Москвы с точки зрения психологической помощи, то мы сейчас активно развиваем телемедицинские консультации, когда у тебя есть возможность подключиться и поговорить онлайн. То есть, да, есть особенности оказания этих консультаций, что все равно должна быть идентификация личности. То есть это не анонимные разговоры, они, да, в любом случае не транслируются никуда, остаются между психологом и человеком, но это, по крайней мере, дает возможность человеку выговориться и поговорить. И здесь очень важный момент о том, что мы сейчас и нашу, например, психологическую службу, которая работает по 051, и наша психологическая служба, которая работает в больницах вместе с социальными координаторами, мы их учим, что надо не просто оказывать психологическую помощь, а надо еще человеку давать информацию.
Ну, то есть еще направить его куда-то дальше, где ему могут оказать помощь и в других областях.
Да,
накормить, согреть,
совершенно верно. Совершенно верно.
Можно я свои 5 копеек внесу? У меня ощущение, что психологическая помощь – это важно, и тут, в общем, я думаю, что здесь вряд ли кто-то будет спорить, кто-то, может быть, просто психологическая помощь получит от своего близкого, либо подойдет к своему духовнику, к священнику и сможет именно на таком уровне решить этот вопрос. Ну, кому нужно, может быть, это психологическая помощь непосредственно, в том числе даже психиатрическая, если действительно такая проблема. Но мне кажется, что это еще часть истории, да? Понятно, что мы немножко вас перебиваем, Оксана Владимировна, простите, да? Просто мне еще хочется немножко другие аспекты еще затронуть, да? У меня ощущение, что часто человек становится бездомным, в том числе потому что, ну, грубо говоря, его, как говорят вот на сленге, кинули, да, когда он доверился кому-то, когда он пришел там, знаете, вот он сам может быть не очень грамотный, из глубинки, из провинции, приехал на заработки, да, вот эта история про то, что его здесь обманули в разном состоянии. Паспорт есть, паспорта нет, иногда отбирают, да. У него там просто ничего нет. Вот в этих вот малых городах, в этих селах, да, там в основном только всякие магазины не очень, как говорится, такие с большим ассортиментом, кроме спиртных напитков, да. И, в общем, никаких перспектив. И он приезжает в Москву с надеждой, да, тут какая-то работа, но он надеется, да. И он, получается, в такое состояние находится. И у меня ощущение, что здесь вопрос не только в психологии, а еще в том, что...
Юридическая помощь нужна?
Ну, в целом вся ситуация, она какая-то, мне кажется, совсем грустная. Во-первых, умирание и такое постепенное вымирание вот этих вот сельских поселений, малых городов, то, что Москва просто вытягивает, это с одной стороны. С другой стороны, ну, я не в том смысле, что Москва виновата, а в том смысле, что так получается, да? А с другой стороны, мы видим, что на рынке труда очень много таких людей, которые вот этим пользуются, и в общем-то, мы понимаем, что практически, ну, очень часто это безнаказанно. Эти люди, они чувствуют свою бесправность такую. Да, понятно, что это вопрос не к вам, а к МВД, там, я не знаю. Но это прям беда. И я думаю, что очень много тех, кто сейчас бездомными оказались, они оказались, ну, не потому, что они такие прям вот очень, ну, прям забулдыги такие, прям вот отъявленные такие вот бродяги, выбравшие этот образ жизни. Наверняка такие есть, но все-таки очень много людей, которые вот в этой ситуации оказались, ну, жертвами, грубо говоря, обстоятельств. Да? И вот здесь вопрос, может быть, и к вам, и к Илье тоже, может быть, чтобы он подключился тоже к нашему разговору. Как вот здесь поймать человека, и что можно сделать, чтобы вот этого не допустить?
Василий, вы абсолютно правы. Да, такая проблема, она присутствует.
Да можно на ты, Илья, мы да. с тобой знакомы уже лет 100.
Да, и еще я даже расскажу вот интересную историю, которая показывает и проблему с другой стороны. Вот нам недавно к нам поступил приют бездомный, через социальных координаторов он, значит, заработал трофические язвы. И очутился на улице. Его зовут Роман. Я стал с ним вот вчера разговаривал, выяснилось, что это обычный рабочий. Он работал с сантехником на каком-то производстве, и ему платили, он арендовал из этого прибыли хостел. Вот, как он только получил трофические язвы, сразу перестали платить, он хостел потерял, все у него исчезло, работы нету, жить негде, и таким образом он внезапно, совершенно нормальный рабочий человек, если у него состояние здоровья ухудшается, то он попадает на улицу. То есть очень много причин, которые не только из-за вот, ну, несовершенства системы трудовых отношений, да, но и из-за проблем со здоровьем люди внезапно попадают на улицу. Очень часто это, допустим, приходит, к этому приводят переломы, которые люди получают, ну, даже просто упав на улицу. Так что положение человека на улице, оно очень такое сложное, трудное. Конечно, надо помогать. Вот вы говорите, как его выявить? Колоссальнейшая проблема. Я думаю, что она присутствует вообще в нас. Это так же, как может привести такой как бы, пример, аллюзию, когда человек, получив болезнь в начальной стадии, не идет к врачам, да?
Ой, а это тогда, про нас когда, про всех, да.
Когда уже поздно. Вспомните, сейчас правительство Москвы активно внедряется программа такого скрининга, да, что человек должен прийти, посмотреть, вдруг у него что-то не так, да, то есть профилактика.
Да-да.
То же самое здесь. Чтобы человек вовремя обратился, нужно ему разъяснять, мне кажется, потому что мужчины, они всегда реагируют так. Я там мужик, я сам могу сделать, да. Ну что это такое, я буду обращаться, я буду бездомным, мне стыдно. Ничего там стыдного нету, бывают разные обстоятельства в жизни. И я считаю, что чем раньше человек заявит о том, что он попал в трудную ситуацию, его там обманули с выплатой зарплаты, он получил какую-то болезнь, чем он быстрее придет в наши службы, тем нам будет проще, эффективнее ему помочь. Когда он потеряет документы, когда эта болезнь перерастет в серьезную, да, когда он уже опустит руки и начнет пить от того, что его не принимают на работе или опаздывают, тогда помочь ему будет гораздо сложнее. То есть он как бы и сам себе наносит ущерб, и нам наносит ущерб тем, что он, его ситуация становится более сложной. Поэтому вот мне кажется очень хорошо, что мы находимся на радио. Мне кажется, надо всегда как бы доносить с точки зрения прессы, с точки зрения радио, что если у человека возникла какая-то непредвиденная ситуация форс-мажор, то чем он быстрее обратится в любую социальную службу, ну, в том числе даже в общественное, православное, тем правильнее он сделает. Это не признак его, как бы скажем, уязвимости, это признак его разума. Наоборот, умный человек, он быстрее обращается. А вот не очень умный, он запускает эту ситуацию, потом помочь ему никто не может.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Оксаной Шалыгиной, заместителем руководителя Департамента труда и социальной защиты города Москвы, и Ильей Кусковым, директором приюта «Теплый прием» и руководителем фонда «Помощник и покровитель». Илья, я все-таки здесь общий вопрос задам. Я все-таки не совсем понял. Ну, то есть я понял, что надо обращаться в некоммерческие организации хорошие, которые помогают бездомным. Я понимаю, что надо обращаться к психологам, да, вот история важная, да, государство в этом смысле, особенно в Москве, все новые и новые сервисы вводит, чтобы людям было комфортнее, проще, да, с какими-то сложными обстоятельствами их преодолевать, да. Но вот все-таки, а что можно сделать, чтобы вот люди вот в той ситуации, которую я описал, с точки зрения именно вот этого такого бесправия своего, чтобы таких ситуаций было меньше? Мы можем что-то сделать системно? Или это все будет такая вот история, что вот уже когда человек оказался бездомным, ну вот и ему надо обращаться, и Василий, что-то можно сделать?
Василий, ты прав, это большая проблема. Она, конечно, не решается на уровне некоммерческих организаций, она решается на уровне надзорных ведомств. Я думаю, что если бы Генеральная прокуратура бы обратила внимание на вот эти перегибы...
Что, работодателям всем там?
На рынке труда? Нет, ну просто бы, чтобы, допустим, была реакция. Человека обманули, он обратился, допустим, в там, Проструд или в прокуратуру, и была бы реакция. Несколько таких реакций, я уверен, что работодатель понял, что ему оптимизировать на труде бездомных людей стало бы невыгодно, потому что штрафы за нарушение трудового кодекса, они там достаточно значимы, там, по 500 тысяч, по миллиону, вот.
Но... А если это вообще не оформлено, это даже без ИП, без ИНН, и это как называется,
ООО, там... Важно. Если человек приступил к исполнению трудовых обязанностей, он является официально принятым на работу, то есть даже для этого не стоит ничего оформлять, да? Как он может подтвердить, что он работает здесь, да. Это показания его свидетелей. Допустим, какие-то другие люди работают на сроке, и сказать, да, он с нами там работает, мы его знаем. Все, вот для сбора доказательной базы там, в принципе, ничего не нужно. Но просто надо уделить этому внимание. Я думаю, что в ближайшее время, вот если мы будем как-то этот вопрос вместе с Оксаной Владимировной поднимать, наверное, эту ситуацию можем хотя бы как-то подсветить, немножко подтолкнуть. Вот, потому что, ну, я думаю, что очень много разных задач у надзорных органов, и пока просто до всего не доходят руки, потому что есть гораздо более ответственное направление, да, вот, поэтому с нашей стороны, вот как наша там, обязанность некоммерческой организации, это подсвечивать проблему, говорить о ней и пытаться вместе какое-то предлагать решение.
Ну, мне кажется просто, что ты, Вась, тоже такую поднял очень общую и глобальную тему, а мне хотелось бы, может быть, немножко более точечно поговорить о том, какие уже существуют инструменты помощи бездомным людям. Вот ты сказал, каждый год появляются какие-то новые вот, возможности в социальной сфере поддержки таких людей и решения этой проблемы. Вот давайте поговорим о том, что уже сегодня есть, потому что действительно, как сказал Илья, правильно, люди просто могут может, даже не подозревают о том, какие у них есть права и возможности.
Ну, если мы говорим про настоящее, то, наверное, ну, здесь тоже вроде бы хочется сказать, что много сделано, а с другой стороны, вот сейчас Илья говорил, а я поняла, что нами не сделано. Я вот себе уже внутренне поставила галочку, в чем необходимо, нужно поработать. Если говорить про то, что сделано, сам по себе наш центр социальной адаптации существует уже 30 лет. В этом году у нас 30 лет, и это говорит о том, что проблема бездомности, она была, есть, и я не уверена, что она может быть полностью решена, насколько бы совершенно общество бы не было. Если говорить о том, что есть, у нас есть срочные услуги. И это, к сожалению, то, с чем больше всего ассоциируется наш центр – социальной адаптации, здесь есть возможность получить обогрев, получить ночлег, получить питание, получить доврачебную помощь и чистые вещи. То есть это банальный, простой,
минимум,
базовый,
жизненный.
Да, минимум, гигиенический набор. То есть если мы берем там условно иерархию Маслоу, то это вот самый низший уровень для которого, чтобы ты просто себя воспринимал человеком. Но очень важно говорить о том, что у нас есть еще и так называемые нашим там, бюрократическим языком полустационарные программы, которые включают это моменты с возможностью как проживания длительного, то есть на период восстановления документов, на период поиска родственников. И здесь я могу сказать с гордостью о том, что цифры, которые мы раньше могли сказать там 7, 10, 15 человек в течение года, мы находили их близких, связывались с регионами, и они уезжали домой, то по итогам прошлого года цифра варьируется там более 500 человек. То есть это говорит о том, что эта работа дает нормальную, хорошую, качественную обратную связь.
Давайте уточню. Более 500 человек за год – это тех людей, которых нашли их родных, связались, и они смогли приехать к своим родным и воссоединиться с ними, да?
Ну, они не всегда воссоединяются в рамках семьи, но они уезжают в свой регион, и их берет под контроль Министерство социальной защиты, кто-то попадает туда сразу в стационарное, например, социальное учреждение, потому что говорить про то, что все семьи у нас идеальны и в любую можно вернуться, но давайте будем реалистами, и если произошел такой большой разрыв, достаточно мало семей, которые готовы. Но есть и такие случаи, их немного, их будет там менее 20%. В основном все-таки человек возвращается в свой субъект, может, имеет возможность видеться со своими близкими и больше попадает именно под социальную помощь того субъекта, где он проживал. И он перестает быть бездомным, и получается уже человеком, нуждающимся в социальном обслуживании. Немножко разное идет терминология. Я просто говорю разы цифр, и это очень важно, о том, что и регионы идут навстречу, и это та история, которая общечеловеческая. Об этих историях нужно говорить, что не надо бояться. Тебя семья может встретить, и у тебя всегда есть шанс начать вторую жизнь. И здесь очень важно говорить о том, что там есть и социальные, и психологические услуги у нас в центре. И то, о чем мы говорили, это юридические услуги. Любой человек, приходящий с улицы, может прийти и обратиться за помощью к юристу. И это очень важно. И здесь как раз скажу о том, о чем я подумала. И чего мы не делаем, а, наверное, нужно делать. Ведь к нам же приходят и системно оставляют различные истории своей жизни. Мне не выплатил тот работу, мне не выплатил тот.
И, в принципе, уже есть, база, наверное, да, база недобросовестных, да, работодателей.
Абсолютно. Но сейчас-то мы эту историю отрабатываем внутри, помогаем этому человеку подготовить индивидуальную заявку, а по сути-то мы можем решать эту работу системно, и если мы мониторим, то выстроим эту работу, и надо отдать должное о том, что взаимодействие с МВД у нас строится хорошо, но мы так же само можем выстроить эту работу и с Рострудом, например, куда мы можем направлять эту историю. И для них это тоже хорошая и правильная история. И с Роспотребнадзором, например, если они проживают где-то в условиях, которых, например, не зарегистрированы хостелы, еще что-то, да, где они, по сути, могут оказаться в опасности, и это та же самая история. Мы можем эту историю систематизировать и подсветить нашим властям о том, что, ребята, у нас вот здесь вот красная лампочка, обратите сюда внимание, чтобы другой человек не попал в эту ловушку, и, возможно, этим мы спасем его судьбу.
Здорово, что во время прямо нашего радиоэфира какие-то решения уже появляются, и у нас сегодня замминистр московский прямо сейчас вот тут вот предлагает решение. Очень приятно. Спасибо.
Это, да, не я предлагаю, вы мне предложили.
Да.
Задача была взять эту историю.
Я понимаю, что социальные услуги, срочные социальные услуги, про которые вы сказали, и вот эта история про то, что вы пытаетесь как-то мягко подготовить переезд человека в другой регион, откуда он родом, это важная история, да, и мы вот, но мне кажется, это еще не все, да. Есть, угу, еще аспекты работы, про которые тоже важно сказать, и я так понял, что меня в свое время, вот мы немножко говорили, у нас был эфир вот как раз с вами и с Ильей в прошлом году, мы говорили о очень важной такой практике, когда социальные координаторы, те люди, кто при больницах вот от департамента вашего труда и социальной защиты работают, пытаются найти тех людей, которые вот оказались бездомными, или вот у них нет никого, чтобы они не оказались бездомными. И мне кажется, что это прямо, ну, грубо говоря, прям прорыв. Вот.
Ну, я честно говорю о том, что социальные координаторы – это, ну, плохо говорить про кого-то из своих детей, что кто-то любимый, кто-то нелюбимый, но это один из самых любимых проектов, потому что он оказался очень человекоориентированным и с максимальным индивидуальным подходом. И да, сейчас все городские клинические больницы имеют в своей структуре специалиста нашего ведомства, называются они социальные координаторы, и они работают по алгоритму, когда есть индикаторы: возрастные люди, ампутанты, без документов, либо сами заявляющиеся в этой истории, неидентифицированные личности. И они выходят на проактиве, и их задача еще на моменте, пока он на койке, максимально о нем собрать информацию и максимально решить все возможные задачи. И чтобы этот человек не ушел просто выписанным. К сожалению, такие кейсы раньше бывали. Например, человек дементный, бабушка, например, выписывается, выходит в город, и дальше...
Еще она потерялась.
Да, и мы не знаем, что будет с этой бабушкой. Это же чья-то бабушка. Ну, давайте будем говорить честно. Сейчас зимой она сядет на какую-нибудь остановку, замерзнет.
И может там замерзнуть, конечно.
Абсолютно. И это та история, которую мы не можем допустить. И второй момент, который мы как раз в рамках проекта «Социальные координаторы» начали отрабатывать, это как раз взаимодействие с НКО. И как раз вот с Ильей мы начали много работать, тепло, даже я могу сказать так, что прям сдружились, потому что мы абсолютно являемся единомышленниками, о том, что у каждого человека есть свой трек, свой жизненный путь, и ты должен ему помочь. И при этом мне нравится очень подход Ильи в том, что ты должен дать не человеку рыбу, а ты должен дать человеку удочку. И здесь, конечно, Илья с его кожевенническими мастерскими, он приятно поражает, потому что ну, много говорят о том, что есть там программы реабилитации, когда клеют цветочки, рисуют ромашки, и вроде бы это мило, и где-то развивает
но
какие-то
навыки.
Нужно. Ну да, только вот обычно рисунки нужны только мамам, которым дети приносят их, там, например, из там, детского сада, либо если это показывает определенный прогресс для особенных детей, с которыми нужно реально заниматься. Да, заниматься арт-терапией. Это разные моменты. А взрослые люди когнитивно сохранны, они должны ощущать собственную полезность. И когда Илья приезжает и показывает, вот какой у меня есть потрясающий рюкзак, люблю его безумно, благодарна за этот подарок. И когда мне видят этот рюкзак и рассказывают, а что это? Я говорю, а это вот люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, умеют шить такие потрясающие вещи. И это приятно удивляет, и это приятно и тем людям, которые изготавливают эти изделия, потому что их приятно видеть, приятно носить, приятно показывать. И когда ты видишь сам этот труд, ты понимаешь, что ты не просто получаешь деньги за что-то, а это реально качественный труд, который всегда ценился очень дорого. Это handmade.
Да.
Вы слушаете проект «Делатели» на Радио Вера. С вами тут Ларсен.
И Василий Рунецкий, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Илья Кусков, директор приюта «Теплый прием», руководитель фонда «Помощник и покровитель», и Оксана Шалыгина, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Продолжаем «Делатели» на Радио «Вера». С вами тут Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Оксана Шалыгина, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты города Москвы, и Илья Кусков, директор приюта «Теплый прием» и директор фонда «Помощник и покровитель».
Мы говорили перед перерывом о том, как важно дать человеку не рыбу, а удочку. И вот я думаю еще, что очень важно вернуть человеку собственное достоинство, потому что все-таки никакая реабилитация, ни медицинская, ни социальная, ни юридическая, мне кажется, не будет достаточно эффективной, если человек снова не почувствует себя человеком. Насколько это сложно, Илья, вот для твоих подопечных, насколько сложно и вернуть им это, насколько сложно пробудить в них желание это достоинство в себе укрепить, сохранить, да, и не вернуться обратно туда, где оно теряется. И как это связано именно вот с вот этой самой ресоциализацией через труд?
Да, мне кажется, знаете, когда наши бездомные люди стали трудиться, у них стало получаться, они стали к этому относиться как к своему ребенку. Вот этот ребенок родился, и он красивый, ты его берешь, поднимаешь, смотришь, и как бы ты автор этого ребенка. И это очень радует, это дает мотив внутренний, и это, как бы, знаете, вступает к такому самоускорению внутреннему. Человеку хочется все делать лучше и лучше, ему хочется разобраться, быть интереснее. И это очень подстегивает. То есть, вот эта сама по себе работа, она дает то, что нам не хватает. Если у нас даже, вот можем привести такой пример, если мы очень, допустим, богатые люди, и нам ничего не нужно, если у нас нет занятия для труда, то мы находимся в депрессии, да. Как бы ничего не радует, ничего не интересно, если нет возможности что-то сделать, вот, быть полезным.
Желательно доброе.
Как в анекдоте, да, как человек купил воздушные шарики и принес их обратно, да, и он говорит, что бракованный? Нет, не радует.
Я могу напомнить, что дальше в крепостном праве, когда были одним из проблем помещиков, была скучность их жизни. Они как бы ничего не делали, им было скучно жить так. Вот, то есть, поэтому творчество, работа является одной такой составляющей нашей жизни для успешного восприятия человека как самого себя. И поэтому, естественно, вот побуждение через труд, оно дает радость. Но к этому надо как-то побудить. Почему? Потому что бездомные люди часто сталкиваются с таким, ну, во-первых, с грубым отношением, с обманом. И они к труду имеют, наверное, небольшую такую специфическую отрицательную реакцию. Потому что это им радость никогда как бы, ну, не давала. Скорее всего, приводило к каким-то разочарованиям. И поэтому их нужно вот спокойно, показывая, проводя мастер-классы, побуждая, говоря, что ты молодец, у тебя классно получается. Может быть, даже покупая какие-то их не очень хорошие изделия, давать им эту радость вовлечения в труд.
Как с детьми, получается.
Как с детьми, да, все то же самое.
А в случае с тройкой на мастерскую они очень хорошие, кстати.
Нет, ну, когда они только учатся, и когда у человека не все получается, его надо подстегнуть. И мы его подстегиваем, ну, покупая что-то у него. Я говорю, там, слушай, мне так понравилось, а можно я тебе заплачу? Он говорит, о, 1000 рублей заработал, счастливый такой сидит. Говорит, вот она, я сам заработал, там, 1000 рублей какие-то. Ну, там, или кто-то к нам приезжает, говорит, а можно я вас куплю что-то? Они так радуются. Мы обычно проводим именно визит в обучающую мастерскую, не в артель, она находится в другом месте, а именно в обучающую мастерскую. И вот этот вот успех такого общественного признания человеку дают просто крылья. Вот. И после этого, конечно, ускоряется и обучение, и качество, и вовлечение. Вот. И еще мы, допустим, простраиваем людям треки карьеры. Они видят, куда они могут стремиться. Допустим, если он хорошо учится, и мы это видим, он поступает в артель. То есть у нас есть там переводной экзамен, они делают какое-то изделие, и потом по результатам этого экзамена они переводятся в артель. Там мы уже оплачиваем их труд. А если ты хорошо работаешь в артеле, то у тебя есть карьерный рост. Расскажу вам интересную историю. Это вообще удивительно. У нас есть кожевник Слава, и вот он окончательно вырос и сделал такой как бы рывок в карьере. Он сейчас является преподавателем в едином центре поддержки воинов СВО. Это тоже проект департамента. Туда приходят люди СВО, которым нужно решить какие-то свои проблемы. Там такой как бы МФЦ. Все виды услуг.
Ну, кто-то вернулся с фронта.
Вернулся, да. И вот там для них Слава проводит мастер-классы по кожевенному ремеслу. И даже уже среди воинов есть такие настоящие последователи Слава, у которого стало уже получаться. У нас есть один хороший кожевник среди ветеранов. И вот мы сейчас стараемся это развивать, чтобы как раз показать, что это хорошая такая терапевтическая практика, в том числе и для ветеранов, которые вернулись с какими-то проблемами по здоровью. Вот. А для Славы это просто зенит его как бы успеха. То есть, понимаете, еще недавно он у нас инвалид, без ноги. Еще недавно он сидел в унынии с ампутированными ногами, а сейчас он на протезах, преподаватель, весьма уважаемый. К нему приходит по 10 человек на мастер-класс в единый центр поддержки, и он там авторитет. Вот. И он
в хорошем смысле этого
конечно,
слова.
Конечно.
Слушай, я хотела вернуться вот к теме, что они как дети, да, и нужно, ну, похоже, психология общения с человеком с улицы немножко похожа на психологию общения с ребенком, если я не ошибаюсь, да?
Есть
такое. А значит ли это, вот это вот мне просто очень любопытно, значит ли это, что просто на улице оказываются люди с определенным складом, там, я не знаю, ума или характера, может быть, где-то остановившийся в своем пути к зрелости, или наоборот, просто человек, оказываясь на улице, теряет вот этот навык взрослости, ну, взрослой жизни и там, ответственности за себя какой-то такой зрелой самостоятельности, и из-за того, что он находится на улице, он становится как ребенок.
Я думаю, что чаще там оказываются люди хороших материальных качеств, да, то те люди, которые не могут перешагнуть, не могут сделать какую-то подлянку, да, не могут как-то так прокрутиться в отрицательном этого слова, у которых есть какие-то принципы, они вот останавливаются, другие там перешагивают, идут, то есть и более, может быть, такие люди простые, добрые, добродушные, может быть, которые были воспитаны в какой-то такой крепкой авторитарной семье, где подавлялось их принятие решений, да, то есть такие весьма неплохие люди, которые бы, допустим, в советское время были бы такой интеллигенцией, такими неплохими бы,
ну, там, лаборантами,
работниками музейными, да, какими-то лаборантами, а сейчас они все вот так вот как-то сталкиваются с действительностью и чаще всего терпят крушение. И вот здесь вот, конечно, надо их помогать, да, то есть вот эта вот детскость, с которой мы сталкиваемся, да, но она у нас, вот если говорить о нашем приюте, она базируется, их поведение на уважении, да, то есть вот ты как бы их отогрел, на ноги поставил, вылечил, и после этого ты для них непререкаемый такой внутренний авторитет. Они тебя слушаются как отца. Вот действительно, они говорят, вы для нас, Илья Леонидович, как отец. Ну, я, конечно, так это ну, не воспринимаю, но это мы получаем уникальный момент влияния на этого человека и побуждения его к изменению жизни. Вот я что попрошу, они то сделают. А я попрошу их как раз возвращаться в нормальное сообщество. То, да, то есть как вот с своим ребенком. Вот у тебя, допустим, есть ребенок, и что-то у него не выходит. Ты с ним сидишь и долго с ним разговариваешь. Как надо? Может быть, вот, да, давай так попробуем, давай это сделаем. И люди постепенно оттягивают. И вот у нас сейчас вот 80 проживающих в нашем учреждении, и они все как дети. Почему? Не то, что, конечно, они какие-то там недоразвитые или не педагогически запущенные, а потому что они увидели как бы старшего человека с их точки зрения, который искренне заботится о них. И они знают, что если они будут слушаться, ничего плохого не произойдет, а, наверное, будет даже что-то хорошее.
То есть, получается, вот это вот сломалось лед недоверия, который вот как раз у бездомного одна из самых главных проблем.
Но они же, с другой стороны...
Они же никогда не чувствовали этой любви, они хотят, вот они прям вот это вот не пытаются, вот, как сказать, боятся ее потерять, разрушить.
Но смотри, но с другой стороны, это немножечко кажется, как будто бы они все время делегируют ответственность за свою жизнь другому человеку, хотя они тоже уже взрослые люди. Не значит ли это, что они, ну, как будто бы немножко от реальности все равно прячутся? И смогут ли они выжить самостоятельно дальше?
С точки зрения управления процессом реабилитации, это очень здорово. Я получаю как бы доступ к внутренним настройкам и могу попытаться, ну, конечно, силы убеждения, каких-то разговоров, изменить человеку жизнь, трековую, ну, или задуматься об этом, ну, хотя бы, да. Вот. Что касается делегирования полномочий, вообще проблема ответственности за своих поступки, она колоссальна в нашем обществе. Никто не хочет, как бы, все хотят вести себя как угодно, но никто не хочет сталкиваться с печальными последствиями поступков. Да, это, оно очень особенно хорошо просматривается в молодежном поколении, да, когда люди вот не хотят брать на себя никакой ответственности за жизнь. Я думаю, что это общая проблема человечества, да, вот. А, ну, просто бездомные, как вот и, так сказать, они просто некоторые средства нашего общества, да, и там, конечно, есть и люди, которые не хотят, и понятно, что они попадают на улицу, принимая какие-то ошибочные решения и сталкиваясь с их результатом, да, вот. Все это понятно, но эта проблема, она общая. И, конечно же, надо работать, надо человеку объяснять, и мы так объясняем, что, говорю, у тебя, вот, говорю, вот есть ты, есть твоя жизнь, есть твой поступок и его последствия. Ты подумай сначала о последствиях, а потом поступай. Мы не можем его скорректировать, да, ты, допустим, пришел и выпил. Имеешь право? Вообще. Не вопрос. Имеешь полное право. Но, понимаешь, после этого ты сталкиваешься с последствиями. С каким? Я тебя выгоню. Вот. Ты это знал? Знал. Поступил, получил. Все. Понимаешь, ты должен осознать, что не я там такой плохой и тебя выгоняю, а это последствия этого поступка. Чем ты быстрее это поймешь, тем тебе будет проще жить в жизни, понимаете? И вот мы так стараемся как-то это объяснять, и чуть-чуть вот они начинают как-то вот так у них доходить. Потому что у нас есть у всех, мне кажется, разрыв такой, шаблон. Я поступил, там что-то не так сделал, а начальник меня отругал. Вот начальник, зараза. Вот. А в общем и целом он отругался за то, что я какой-то... То есть это последствия моего поступка. Это не начальник плохой.
Илья, вот, в связи с этим твоим таким очень ярким выступлением хотел бы вот спросить то, что меня отлично беспокоит. Я вот на себя примеряю все-таки больше не позицию бездомного, а позицию вот того, кто помогает им. И я вот думаю, а вот у меня хватило бы мужества и силы выгнать человека на улицу, если он бездомный, если даже он выпил, да, я, например, это против правил. Я, например, понимаю, что я не знаю, как ответить на этот вопрос. Может, потому что я не набил шишек, сколько ты набил, да, с бездомными. И... Но вот я в связи с этим хотел вот про вот это внутреннее отношение к помощи у тебя спросить. Ты помогаешь бездомным уже, не знаю, там, ну, много лет, сколько там, 20, не 20, в общем, я уже запутался. Помогаешь уже практически всю свою сознательную жизнь, да, как вот с института ты решил карьеру научную оставить и бездомно начать помогать, вот так и помогаешь. И вот получается, что у тебя вот много было этапов, да, в этом пути твоем, и, наверное, там был этап розового такого, давайте всех спасем прямо сейчас, да, вот, и сейчас вот ты пришел к тому, что... Если человек не слушается и правила не исполняет, я так понимаю, да, то ты имеешь внутреннее такое состояние, что ты можешь сказать, извини, мы тебя не примем, да. А у меня есть ощущение, что я, например, может быть, этот путь бы вряд ли прошел, или не знаю, как иначе бы прошел, а может быть, и смог бы пройти, потому что у меня вот ощущение, что, может быть, я слишком как розовое такое у меня представление, очень либеральное, может быть, в этом отношении. Но вот такую строгость, может быть, я в себе не ощущаю. Как вот, задам именно такой вопрос, как ты сам чувствуешь вот в духовном плане вот твое личное такое предстояние перед Богом, от вот твоей помощи бездомным, как влияет эта помощь бездомным на твое духовное предстояние перед Богом, так, твое отношение с Богом? Понял, о чем я говорю? Да? Это вопрос сложный, сразу скажу.
Я готов ответить, Вася.
Давай, да.
Слава Богу, что мы не живем на Марсе. Если бы мы жили на Марсе, и человека было бы действительно сложно выгнать, ну как-то, вот, ну как, никуда уже не выгонишь. А мы проживаем в Москве, у нас есть разные проекты, и речь о том, что я его вычисляю, не речь, что я его выгоняю на улицу. Речь идет о понижении качества оказываемых услуг, да. То есть он из хорошего места его теряет и переходит, допустим, куда-то, ну, допустим, в Центр социальной адаптации имени Елизаветы Петровны Глинки.
Или... У нас тоже хорошее место, получается, из вашего хорошего места понижается.
Просто, да, нет, в том плане, что есть такие, как бы, ну, приемное деление, там, пункт обогрева. Надо еще пройти большой путь, чтобы поступить, ну, в отделение, да, и человек какое-то время теряет вот именно, то есть мы его, ну, как сказать, не прогоняем. Если бы мы были единственным социальным учреждением, тогда бы стояла бы большая дилемма, и было бы очень сложно принять какое-то решение. Но в любом случае должно, мне кажется, в терапевтических таких эффектах в пользе именно исправления должно быть понижение какое-то. Иначе что человека оставить замерзать? Никоим образом. Конечно, это допускать нельзя, но какое-то понижение допустить обязательно, понимаете? У нас был и другой опыт, вот очень горький опыт. Мы прощали людей. У нас был такой любимчик у наших женщин, Игорь. Его звали, из Украины был парень. Он такой был хороший, позитивный, добрый, глаза голубые такие большие. И он очень как-то позитивно влиял на женщин. Они его очень любили и всячески за него были. И он стал, значит, пипить. Значит, мы его, значит, пристанули, выгнали. Вот. А он потом пришел, и женщина говорит, ну, давайте его примем. Взяли. Так он стал пить еще быстрее. Вот, еще чаще стал срываться. Мы брали его очень много раз. А самое главное, что в нашем приюте стали пить и все остальные. Вот, то есть этот отрицательный пример привел к тому, что мне пришлось выгнать 30% проживающих в социальном учреждении. Не могу я это допустить, дорогие друзья. Поэтому какое-то временное понижение, допустим, или перевод в другое социальное учреждение, да, с каким-то таким вот уличным, ну, таким временным значением, это очень полезный терапевтический эффект. Но без этого человек не может начать это. Я считаю, что вот если мы так поступаем, что он, допустим, не ушел на улицу и замерз, вот, а мы ему предложили вариант социального устройства, перевода, там, перевезли его в приемное отделение Центра социальной адаптации, я считаю, что это, ну, как бы, меня совесть не укоряет, вот.
Возвращаясь к золотому фонду цитат нашей программы, как сказал Ирия Евгений Лещенюк, вы обязательно спасетесь, но не у нас.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ильей Кусковым, руководителем приюта «Теплые приемы» фонда «Помощник покровителей» и Оксаной Шалыгиной, заместителем руководителя Департамента труда и социальной защиты города Москвы. Еще одна тема, которой хотелось бы коснуться, это в целом ситуация по реабилитации бездомных в стране. Мы понимаем, что какие-то механизмы уже работают в Москве. Где-то, может быть, точечно, но вот мы знаем по церковной системе помощи бездомным. Система – это громкое слово, конечно, но тем проектом, который мы вот в эту такую очень живую систему сами как-то помещаем, по этим проектам мы понимаем, что где-то есть такие интересные проекты реабилитации, возвращения человека в общество, но все-таки мы не можем говорить, что в каждом регионе, да даже в большинстве регионов, практически вот не можем сказать за большинство регионов, что где-то человек может качественно именно пройти реабилитацию, именно бездомный человек, так, чтобы не просто получить помощь какую-то разовую, а чтобы вернуться. И вот я так понимаю, что, Илья, вы начали сейчас проект, такое исследование, да, в этой теме, и начали уже изучать, насколько в России в целом эта ситуация развивается, развиваются эти проекты реабилитации. Каким выводом вы пришли, и поделитесь вот сейчас уже то, что можно озвучить.
Да, спасибо. Действительно, такое у нас исследование сейчас проводится. Мы решили сделать скрининг, посмотреть, что в общественных, и в государственных и в православных приютах, какие виды трудовой реабилитации имеются, чтобы, может быть, как-то вдохновиться и посмотреть какие-то новые инновационные подходы. Потому что вот мы же понимаем, что кожевенное ремесло – это одно из видов, а нам хочется как бы комплексное развитие, да, там, чтобы и женщины включились в эту реабилитацию, чтобы и остальные люди, которые не имеют какого-то расположения к кожевенному ремеслу, подсоединились тоже. И мы решили, вот, стали прозванивать. Мы отзвонили часть проектов и, в общем, в целом удивились. Вот, оказывается, что трудовая реабилитация, она не очень популярна в нашем сообществе.
И в нашем имеется в виду среди тех, кто помогает бездомным даже?
Среди вот стационарных учреждений, да, если вы говорите, или полустационарных, или стационарных, да, ну, в общем, среди приютов. Оказывается, что для этого есть некоторые основания, ну, допустим, такие, как низкая мотивация у людей, которые проживают в социальном учреждении, да, как бы не как получатель социальных услуг, там имеет программу ИПСУ, говорит, и сказать, должен ты трудиться, не должен трудиться, все равно будешь проживать в этом учреждении. А второй проблема – это текучка кадров, да, то есть вот эти вот проживающие в социальных учреждениях, они очень быстро там, ну, вот, допустим, нарушают условия размещения и уходят, да, то есть, получается, они мне говорят руководители, какой смысл, да, вот мы будем обучать, и все равно ничего из этого не выйдет. И мы выяснили, что, в общем и целом, вот по вот этим как бы причинам очень сложно развивается трудовая реабилитация. А мы еще удивились, мы недавно реализовали грант, и один из его условий было это обучение региональных студентов. Мы приглашали к себе в приют из других учреждений, бездомных, обучали их на кожевенное ремесло и возвращали обратно, чтобы таким образом развивалось кожевенное производство в России. И вяло очень шло это обучение. Люди туда приезжали как бы, ну, с такой, не то, что люди, а вот как бы организации участвовали с какой-то, ну, с неохотой. Мы не могли понять, что происходит. Кажется...
Еще раз, а учились именно представители церковных других... в основном, да, или просто
нет,
всех,
государственных,
да? Разных приютов для бездомных.
Да, да? Неправославных и
церковных. Со всей страны, да?
Со всей страны учились, да. И к нам пришло людей не так много, как мы ожидали. Мы очень удивились, и оказалось, в общем и целом, не могли понять, кажется, мы предлагаем уникальные условия, приди, получи и сделай то же самое. Мы тебе поможем, у нас даже есть методическое пособие. И как-то руководители приютов не особо вовлекались. И мы решили понять, в чем же дело, что же происходит. Ну, и заодно посмотреть, как они работают в этой области. И выяснили, что, в общем и целом, это все очень слабо развито. Ну, в том, что сейчас вот мы отзвонили, что люди как-то не заинтересованы этим, не вовлечены, может быть, не имеют ключевых показателей в этой области, в своих регионах. И поэтому как-то это очень слабо развивается. Что мы нашли? Да, есть сельскохозяйственные проекты реабилитации бездомных. Допустим, в Челябинской области руководитель Сергей Сирман, да, или в Тюменской области Андрей Якунин, да, или вот в Казани Ермонах Силуан. Да, вот они реализуют процесс реабилитации с привлечением как работы в сельском хозяйстве. Это очень интересный процесс, как раз, как говорила Оксана Владимировна, по работе с
куры и кролики,
животными. Да. Это, мне кажется, очень правильно. В некоторых местах работают швейные производства, такие очень скромные, надо сказать. Был замечательный опыт, я вот помню, раньше в Центре социальной адаптации Любино было большое швейное производство, которое обшивало само себя. Вот, это тоже было... Сейчас там приходит какая-то... Ну, то они переезжают, вот, и сейчас, мне кажется, есть какая-то пауза в этом. Вот. А там, на самом деле, было очень здорово. То есть, и буквально пока это все. И меня это очень удивило. Очень удивило, и я стал думать, а почему же это происходит? Но мне кажется, это происходит потому, что вот нет такого отношения, знаете, как командного отношения, как вот, чтобы увидеть в этом человеке, поверить в него. Вот мне некоторые руководители говорят, я не буду, конечно, называть, кто говорит, да что же это алкаши, что с ними сделаешь? Как бы вот он живет и ладно, или он говорит, уже все, уже он прожил свою жизнь. А у меня каждый бездомный, это... космонавт будущий.
А может быть, речь просто вот про то, что у тебя, Илья, высокопороговая реабилитация, то есть тебе попасть сложнее, чем вот
думаю,
в обычные такие
центры. В общем
центры.
И целом, если говорить о полстационарных учреждениях, то условия входа примерно одинаковые. Есть такой приказ Минздрава об ограничении поступления в социальные учреждения, да, и все. А все остальные, они как бы...
Я думаю, разница просто в том, что Илья, как христианин, в каждом человеке видит образ Божий. Поэтому...
Вот не хватает этого, Татьяна. Вы абсолютно правы, говорите. Почему-то люди...
Не только алкаша.
Не горят, не борются за своих людей. Мне это всегда очень странно. Вот я за своих бездомных буду бороться вот до упора. Но мы им сделаем и протезирование, и сделаем протезы, и получим все, что нужно, высокотехническую медицинскую помощь. Все добьемся. Вот для этого есть инструменты. А в других учреждениях почему-то... Как-то они говорят, ну вот как бы, ну что за него побороться? Но для меня это абсолютно непонятно, потому что каждый человек, это, ну как бы по Евангелию, ты должен за него побороться, чтобы получить как бы его спасение и самому спасение.
Оксана Владимировна, это ведь вообще тоже очень серьезный вопрос такой мотивации, да, того, что в МФЦ называют искренний сервис, да, и что мы в Москве, в общем, во многих сферах нашей социальной жизни видим. Но ведь действительно, когда ты работаешь с такими людьми, ранеными и неблагополучными по каким-то объективным причинам, мало быть профессионалом, надо быть еще и человеком. А это вообще можно воспитать в сотрудниках вот социальных сфер?
Ну, я скажу так о том, что здесь должен быть, во-первых, достаточно большой фильтр того человека, который входит работать в социальную сферу. И, заходя работать в социальную сферу 6 лет назад, это была первая зона, с которой мы начали работать. Потому что работать без души и без философии здесь невозможно.
И очень важно это принятие тех людей, с которыми ты работаешь. И неважно, будь это человек с инвалидностью, будь это особенный ментальщик, взрослый, ребенок. Если у тебя нет определенной терпимости к этому человеку, тебе нельзя работать здесь. И это и формирует определенную агрессивность персонала, это формирует равнодушие. И, к сожалению, вот мы говорим про заражение, и это работает не только среди там, постояльцев, жителей, это работает среди сотрудников. Потому что если попадает тот человек, которому все равно, ну, это реально, человек рядом с ним начнет тоже на какие-то моменты не смотреть. А потом все отделение такое становится. А потом все учреждение такое становится.
А как нам помочь? Ну, я не знаю, как можно вообще вот социальному работнику помочь разогреть в себе вот эту любовь к человеку?
Ну, я сейчас приведу вот такие примеры, которые мы, например, сейчас делаем. Это не только в направлении бездомных, а, например, мы сейчас ввели у себя практику среди руководителей, среди команды управленцев. Это будут социальные вопросы или медицинские вопросы. Мы, например, один раз в месяц собираемся все вместе и смотрим хорошие фильмы про особенных людей, про трагические истории. И это вроде бы добровольно, но оно добровольно обязательное, потому что все у нас идет через осмысление, через проживание и через разговор. И мы смотрим, и после этого мы разговариваем. Кто-то плачет, кто-то закрывается, но все понимают, что это важно. И кто-то погружается этим сразу внутри, второй начинает соблюдать правила. То есть он еще это не принял внутри, но уже понимает, так, если у нас...
Что так положено.
Да, так положено. То есть мне надо вести себя так, как вот ребенок понимает, что если я буду тянуть руку, то там, мне повысят на балл просто потому, что я активный. И это та история, которая улавливается. И они понимают, что так нужно. Это вот, например, первая история. Второе, мы сейчас проводили обучение сначала для там, начмедов, главных сестер, а сейчас и для старших сестер. Обучение достаточно простое. Персоналу одевают памперсы, персоналу одевают, клеют, например, мешки для колостомы, а персоналу закрывают глаза и сажают на коляску, при этом их кормят какой-нибудь непонятной субстанцией, типа вареного размятого брокколи. А человек одевает наушники, когда он не слышит, и его дают выполнять различные кейсы. То есть, например, он должен стоять спиной в наушниках, когда не слышит, а к нему резко подойдут и похлопают по плечу. Что произойдет? Он испугается. Если его начинают кормить лежа, то есть мы когда по правилам, когда мы должны кормить человека, мы должны угол, по крайней мере, там 30 градусов сделать для того, чтобы человек не поперхнулся и не было удушения. И вот так же человек лежит с завязанными глазами, а его, мало того, что какой-то бурдой начинают кормить, и он не знает, когда ему рот открыть, и поэтому вынуждены ложкой в закрытые губы, и человек еще же не хочет, какой нормальный человек захочет вареный пюрированный брокколи.
Да,
вот, есть. И другая история, когда с тобой еще не разговаривают. И они после этого, вот наши сотрудники, мы сейчас первой
они
группы старших сестер.
Они почувствовали, что такое депривация.
Да, 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 абсолютно. И они поняли, а я так не хочу, а я так не буду делать. Вот это даже сейчас говорю, у меня мурашки идут, потому что я читала потом их отзывы, и я поняла, мы делаем все правильно, мы делаем через нутро. И они дальше начали говорить о том, что так, а я в своей жизни пересмотрю следующее. Там, вот почему важно стучаться, вот почему важно говорить, вот почему важно слышать, вот почему важно касаться. И очень правильный подход идет в том, что когда ты думаешь про чью-то помощь, вот там, пусть это стационарное учреждение, я всегда шучу, ну, такая старая шутка, она наверняка уже звучала, о том, что у меня двое сыновей, и я, вероятнее всего, мне точно не повезет с невестками, я точно останусь в геронтологическом центре. Поэтому надо сделать геронтологические центры настолько хорошими с точки зрения ухода, чтобы когда я туда попаду, чтобы помощь и уход были достойными. И это шутка, конечно, но это правильная шутка, потому что если мы организуем помощь настолько качественно, ну, случится так, что потеряешь работу, потеряешь деньги, случится какая-то история, у тебя сервисы должны быть выстроены так, чтобы ты мог обратиться, чтобы тебе было не стыдно, не страшно, и просто, это было бы нормально, естественно и по-человечески.
Делай как для себя, да? Возлюби ближнего, как самого себя.
Как самого себя, да. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы сегодня общались с Оксаной Шалыгиной, заместителем руководителя Департамента труда и социальной защиты города Москвы, Ильей Кусковым, директором приюта «Теплые приемы», фонда «Помощник и покровитель». Тема помощи бездомным, она безгранична, и мы, как всегда, только-только начали, уже надо заканчивать. И еще раз предлагаю поддержать и работу фонда «Помощник и покровитель» приюта «Теплый прием». Можно стать добровольцем и поддерживать регулярно дела милосердия Русской Православной Церкви на сайте синодального отдела по благотворительности дикания.ру и подписываться на дела церкви в Телеграме, в Максе, во всех возможных, на возможных площадках. Я благодарю вас сердечно за этот сегодняшний разговор. Мне опять очень приятно говорить про бездомных. Я готов про это говорить чаще. Спасибо вам. И меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен. Мне кажется, очень важно, что сегодня мы говорили не столько о проблемах, сколько о возможностях и инструментах решения этих проблем, а их много, они эффективны. И просто призываю наших слушателей присоединяться к помощи бездомным людям и развивать в себе любовь к ближнему, как к самому себе. Это Радио Вера. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Делатели на Радио Вера.